Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафонах для вас працуюць Ліза Кучаравая.
Ды Вольга Міскевіч і нашыя тэмы.
Спраўджваем, ці быў у калоніі пад Івацэвічамі бунт зняволеных.
Ці на Захадзе пачалі ўспрымаць Беларусь асобна ад Расіі.
Рак малочнай залозы. Што пра гэтае захворванне трэба ведаць.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У папраўчай калоніі нумар 22 пад Івацэвічамі адбыўся бунт зняволеных. Інфармацыя пра здарэнне з'явілася ў соцсетках.
Бунт нібыта адбыўся на мінулых выходных. Паведамляецца, што ў ім прынялі ўдзел усе асуджаныя ва ўсіх атрадах. Як на гэта адрэагавала адміністрацыя калоніі, высвятляла наша журналістка Наста Бойка, якая паразмаўляла з вялікай колькасцю удзельнікаў гэтай гісторыі. Наста, вітаем цябе ў студыі.
Прывітанне.
І можа, давай пачнем нашу размову з таго, адкуль інфармацыя, ты яе сёння правярала, распавядзі нам падрабязней.
Ну, у прынцыпе, уся гэта інфармацыя, вось як вы казалі, з'явілася ў інтэрнэце, у сацыяльнай сеткі ўКантакце, у групе «Беларуская турма», але потым яе ўжо больш афіцыйна пацвердзілі жанчыны з руху «Маці 328». І вось зараз можам паслухаць, што сказала актывістка гэтага руху Ларыса Жыгар.
Приехали мамы, выходили со свидания. И, в общем-то, кто присутствовал там, они все это слышали. Просто слышали, потому что, вы же понимаете, это отдельное помещение, комната длительных свиданий. Но там есть дворик, и мы, естественно, вечером сидели.
Вось,
то бок так. Мы правильно зразумелі, што пакуль маці былі вось на гэтых спатканнях со сваімі дзецьмі, яны сталі сведкамі, прынамсі чулі гэты бунт.
Так, яны чулі, вось, як там лаялі сабакі, як прыехалі машыны, там, які там быў шум, ну так, сапраўды. І проста я потым размаўляла яшчэ з адной маці, якая там была, але яна не захацела так апублічваць сваё імя. І яна казала, што быў проста такі гук, як вось на футбольным полі проста.
Мы звернемся, прабач, Воля, мы звернемся яшчэ да афіцыйнай версіі, так, але давай пагутарым пра тое, чаго, як стала вядома із сацыяльнай сеткі размовы з бацькамі асуджаных, чаго яны дамагаліся гэтыя асуджаныя.
Яны дамагаліся аднаго, у іх было толькі адно патрабаванне, гэта проста змяніць кіраўніцтва гэтай калоніі. Таму што вось таксама можна будзе паслухаць тое, што казала таксама Ларыса Жыгар. У папраўчай калоніі нумар 22 вельмі ў апошнія месяцы нарушаліся проста правы чалавека. То бок там вось тыя людзі, якія там назіраюць за выкананнем правілаў паводзінаў у калоніі, яны за кожнае парушэнне самае-самае маленькае. Яны проста вось там выпісвалі некія рапарты, пісалі на асуджаных і проста за ўсё да іх чапляліся.
Цікавае таксама пытанне таго, якую афіцыйную версію гэтага бунту кажуць праваахоўнікі і адміністрацыя калоніі. Што ў цябе атрымалася даведацца?
Ну, у прынцыпе, ні дэпартамент выканання пакаранняў, ні міністэрства ўнутраных справаў, зразумела, гэту інфармацыю не пацверджвалі. І вось мне, канешне, вызвала здзіўленне тое, што сёння апублікавала Муса на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Гэта была такая нататка, яна называлася не інфармацыйная бомба, а звыклы фейк. І, у прынцыпе, вось афіцыйная версія была ў тым, што нібыта проста асуджаныя не леглі спаць у той час, калі павінны былі. Вось, і з гэтай нагоды, як бы, у прынцыпе, ўсё гэта адбылося. Ну, я, карцей, не зразумела. У прынцыпе, вось гэту афіцыйную версію, ну, слаба верыцца, калі шчыра ў яе.
Наста, ты так само опытала и не только так як бы офіційные структуры и мати осуджених, але и правоборонцев, например, Андрея Бондаренко. Як ён коментує гэтую подію?
Ён так само не вельмі верыць у тое, што такое адбылося, таму што, як вядома, ён сам сидзеў у папраўшы калоніі нумар 2 ў Бабруйску. Ён вось сказаў, што ў прынцыпе увесь папраўшы працэс арганізаваны такім чынам, што кантроль за асуджанымі складаецца на тых асуджаных, якія займаюцца ў нейкія пасады, то бок кантралююць асуджаных, нейкія асуджаныя, у якіх проста ёсць там нейкі больш высокі статус. Вось, і гэта па меркаванні праваабаронцы Андрэя Бондаренкі, менавіта гэта больш за ўсё перашкаджае ў прынцыпе зрабіць нейкі бунт, і ён не верыць там, што ўся калонія паўстала, вось хаця б па гэтай прычыне.
І ну, можа і можа апошняе, Наста, прабач, бо час сканчваецца, можа апошняе пытанне ад нас. Ты ўсё ж такі вельмі глыбока сёння аналізавала гэтую тэму і размаўляла з маці з руху 328. Ці яны нейкім чынам будуць далей ўсё ж такі спрабаваць давесці, што адбылося ў калоніі, калі гэта сапраўды быў бунт, які пакуль не пацверджаны афіцыйна, нешта з гэтым рабіць і спрабаваць паведаміць СМІ і грамадству? Ці ў іх ёсць такія планы?
Да, канешне, яны просто зараз чакаюць, вось калі патэлефануюць іх іх дзеці, вось, напрыклад, там Ліана Шуба распавядала мне, што яе сын павін патэлефанаваць 9 лістапада, калі не, то канешне, яны будуць, ну, паедуць туды ў калонію, у прынцыпе, яны сёння ўжо зрывалі тэлефоны і калоніі, і дэпартамента выканання пакаранняў. Вось, канешне, яны будуць, ну, правяраць інфармацыю, у прынцыпе, яны там і петыцыю на petitions by стварылі некалькі дзён таму, каб праверыць на пажарную бяспеку, у прынцыпе, усе калоніі, ну, але гэта, канешне, толькі нагода для таго, каб праверку зрабіць у калоніях.
Наста, дзякуй за гэтую размову. Я нагадаю, што ў калоніі нумар 22 адбываюць пакаранне пераважна людзі, асуджаныя паводле артыкула 328 крымінальнага кодэкса за распаўсюд наркотыкаў. А сярод іх ёсць і зусім маладыя людзі, за правы каторых змагаюцца родныя. Нагадаю, што менавіта так і пастаў рух маці 328, які дамагаюцца змякчэння наркаманскага артыкула.
А мы перарвемся на музычную паўзу і звернемся да іншай тэмы, звязанай з наркаманіяй. У Салігорску ізноў з'явіліся іголкі са шпрыцамі ў крыві. Міліцыя, дактары каментуюць здарэнне.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Салігорску на лаўках знайшлі іголкі са шпрыцаў у крыві. Яны былі замацаваны такім чынам, што на іх можна было лёгка напароцца. На шчасце, неабыякавы мінак прыбраў іх адтуль.
Жыхары горада кажуць, што ў 90-х годах мінулага стагоддзя ў горадзе здараліся падобныя выпадкі.
А між тым, у Салігорскім раёне адна з самых неспрыяльных сітуацый з колькасцю ВІЧ-інфікаваных. Што рабіць, калі вы выпадкова пацарапаліся такой іголкай? І ці атрымалася знайсці злачынцу, які вярнуў у горад атмасферу 90-х? Тэму працягне Маша Калеснікава.
У Салігорску на лаўках уздоўж вуліцы Кастрычніцкай знайшлі іголкі са шпрыцаў у крыві. Яны былі замацаваныя так, што на іх можна было лёгка напароцца, проста прысеўшы ці абапёршыся на спінку лавачкі. Першым пра гэта паведаміў салігарчанін Святаслаў Кукраш, які выклаў фатаграфіі шпрыцоў у сацыяльныя сеткі. У той жа дзень хлопец патэлефанаваў у міліцыю. Фота, дзе іголкі са шпрыцоў тырчаць на лаўках уздоўж вуліцы Кастрычніцкай, абурылі жыхароў Салігорска. Людзі пачалі скардзіцца, што менавіта ў гэтым парку гуляюць з дзецьмі і бавяць вольны час. Мясцовыя ўзгадваюць, што падобныя выпадкі адбываліся ў горадзе ў канцы 90-х, на пачатку 2000-х. Сітуацыю ў Салігорску Еўрарадыё пракаментаваў кіраўнік групы інфармацыі і грамадскіх сувязяў у Смінскага аблвыканкама Яўген Сачак.
По данному поводу міліцыі праводзіцца праверка, абнаружаныя прадметы направлены на экспертызу, к работе подключены сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Салігорского РУВД. Мы обращаем внимание на то, что, возможно, есть очевидцы данного инцидента, Информацию по этому поводу можно сообщить в оперативную дежурную службу Солигорского УВД.
У центральной больницы Солигорска Еврорадио рассказали, что робить, коли человек укололся иголкой от шприца у громадской мессы.
В зависимости, какая там кровь будет, сухая или нет, потому что вирус ВИЧ-инфицированных не очень устойчивый в внешней среде. Но обследоваться надо все равно в любом случае. Там трудно человеку, который прокололся, что-то выяснить. Вы же понимаете, как человек может сориентироваться, какая там кровь. Прокол, это уже психотравма даже идет. Но, естественно, это идет встреча с какой-то инфекцией.
У Солигорском районе одна из самых несприяльных ситуаций с колькостью ВИЧ-инфикованных. На початку 2017 года их было 1629 человек. Маша Колесникова, служба информации.
Дякуем тебе, Маша, а мы вернемся у студию Еврорадио. На жаль, ситуация с наркоманией у Беларуси, не глядячи на вельми жорсткий артикул 328 Криминального кодекса, за пошних новинов не вымалевывается колярова. Так, следший комитет затримал амаль 40 человек, которые занимались продажем наркотиков праз две буйные интернет-пляцовки.
А в Минску три школьника за два тыдні зробили каля 200 закладок с наркотиками. Правоохранники затримали молодену, яким от 15 до 17 годов, и теперь им погрожает до 15 годов позбавления воли.
Звернемся до іншой темы у программе «Евразум». Як и чому змянилось ставление до нашей краины на Заходе? Говорим с экспертом фонду Карнеги Балашем Ярабиком. Але перед гэтым перервемся на музычную паузу и выпуск новинов.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Протягиваем программу Еврозум. Сегодня для вас працуют Лиза Кучаравая да Вольга Мицкевич.
Тягом апошних месяцев у Минску прошли две буйные международные конференции, а Минск наведала шмат адметных замежных политиков и чиновников, як с Европейского Союза, так и со Злучаных Штатов Америки.
Те означает гэта, что ставление до Беларуси у наших заходних партнеров змянилося. Те верить на Заходе, да и у США, что внешняя политика Минска не узгодненная с Кремлем.
На гэтае ды іншае пытанне адкажа палітолаг, пазаштатны эксперт фонду Карнегі, венгр па паходжанні Балаш Ярабік. Размаўляе з ім Дзмітрий Лукашук.
Добрый день, господа Ярабик.
Доброго дня.
Все ж таки, действительно ли означает, что как-то отношения к Беларуси на Западе изменились? Если изменились, то в какую сторону?
Роль Беларуси, что касается международных вопросов, а именно региональной безопасности, изменилась очень сильно. Это, конечно, начиналось с украинской кризы, где Минск просто играет роль регулятора. И просто из этого вирус такой, который уже Томас Гремингер, генеральный секретарь ОБСЕ, просто назвал таким дипломатическим хабом. Это идет какой-то ренессанс Белоруссии просто в международных отношениях. Запад, именно Запад, тоже думаю, что даже в России, в Москве начинают опять смотреть на Беларусь как с интересом.
Мы не один раз слышали о том, что на Западе Беларусь воспринимают, ну, не иначе, как сателлита Кремля, сателлита Москвы, что у нас нету независимой, особенно внешней политики, что все как бы согласуется в первую очередь с Кремлем, что если там дадут разрешение, то так Минск действует. Сейчас это отношение изменилось или нет?
Уже исчез именно с дипломатического, но уже с экспертного пола тоже выражение «последняя диктатура Европы». Это результат просто диалога между Западом и Белоруссией. Сейчас начинается или уже идет дебата, насколько независимы Минск из Москвы. Брюссель и Вашингтон видят независимость, ценят независимость и хотели бы укреплять независимость Белоруссии от Москвы. Чем больше, тем лучше.
Скажите, вот помощник госсекретаря США Уэс Митчелл перед своим визитом в Минск сделал такое звучное заявление, что Беларусь в том числе – это такой форпост на пути неоимпериалистической России. Действительно ли так в США воспринимают Беларусь, или это, ну, ради такого красивого слова было сказано эта фраза?
Нет, я думаю, что это не только слова, это именно и визит Уэса Митчелла здесь подчеркнул. Почему это не только слова? Проблема Беларуси именно с демократией практически практически ничего не изменилось, что касается свободных выборов. И тоже, что касается права человека, это постоянно просто на повестке дня. Только есть более понимание, что каким образом меняется Беларусь, что касается экономических реформ, что касается экономической либерализации, которой я понимаю, что если вы живете в Минске, хотела бы это видеть больше. А когда мы приезжаем из разных других стран, мы это видим, а это действительно и экономические трансформации, которые происходят медленно, постепенно, но все равно, это, я думаю, что лично, что это будет потом политические трансформации.
Вы сказали, что ничего не меняется в Беларуси в плане прав человека, свободы выборов, может быть, демократизации не происходит такой. У нас идет потепление отношений и с Евросоюзом, и с Америкой даже. Вот, насколько я понимаю, все-таки Уэс Митчелл, вместе разговаривая с Лукашенко, пытались решить вопрос о возвращении послов в Минск и в Вашингтон соответственно. Означает ли это, что на Западе решили закрыть глаза на эту проблему прав человека?
Что касается демократии, имею в виду, свободных выборов нет изменения. Да? Что касается права человека, все такие есть. Вот это изменение подхода, есть диалог и за США, есть диалог с Евросоюзом. Вот это идет, но систематические изменения все такие нет.
Но я все-таки уточню. Вот смотрите, еще 2 года назад, когда в Беларусь приезжали делегации из США, делегации из Евросоюза, пускай из США приезжали, конечно, не такого уровня, там не помощник госсекретаря, а помощник помощника, но в то же время каждый раз, встречаясь с журналистами, они говорили, на встречах с чиновниками белорусскими, там, будь то в МИДе, будь то еще где-то, мы обязательно поднимаем вопрос соблюдения прав человека, свободы слова и так далее. Все эти демократические ценности, о которых вот на Западе много говорят. Сейчас вот был Уэс Митчелл. Ни слова про это не было сказано. По крайней мере, мы не услышали. Все-таки означает ли это, что региональная безопасность, она все-таки на первом месте, а демократические ценности, они, конечно, не забыты, но они где-то там на 5-м, на 6-м месте?
Я бы не сказал, что на 5-м, 6-м. Я, например, вчера просто была закрытая встреча с этими американскими экспертами, где звучал это именно. Я думаю, что сейчас региональная безопасность после украинского кризиса – это действительно самая важная тема. Но я бы сказал, что демократизация и право человека – это сразу на другом. То есть это второй вопрос, это не исчез нигде.
Но ведь мы опыт имеем, когда сегодня у нас хорошие отношения с Евросоюзом, проходят очередные президентские выборы, у нас плохие. Сколько уже раз так было? 2-3 как минимум?
Да.
Ожидать можно чего угодно завтра?
Да, ожидание – это очень важно. Да? Что возможно ожидать от Беларуси? Какая белорусская реальность? Что дает вот эта ситуация геополитической и региональной безопасности? Да? И это очень важно, что Запад, который ожидал слишком много или от оппозиции, или потом от власти, да, что ожидания были на нормальные уровни. Я думаю, что вот этот опыт, что украинская кризис сдал, очень важно, что Беларусь использовал. На другой стороне, тут тоже видим, что просто вот очень важно было бы сделать больше с российскими экспертами. Интерес России тоже есть, там действительно есть такая, ну, не хочу сказать, что паника, но такой-то, боже мой, а где Беларусь? Почему потираем Беларусь действительно или нет? Очень мало экспертизы в России или в Москве, что касается Беларуси, есть. Не только на Западе игнорировали в Беларусь, а в России тоже читали, что Беларусь – это наш. Да, уже просто каким-то образом кто как понимает это, что это значит «наш», а это для России видеть, что Беларусь тут совершенно начинает быть как бы слишком независимыми от нашей позиции. Ну ладно, Беларусь голосует в ООН с нами, но риторически просто в Западе, на военные учения в Западе в 2017, просто в прошлом году, совершенно другим способом вели себя белорусские войны, очень транспарентные, да, и российские войны. Тут пускали просто журналистов со Запада. В Москве вообще не пускали.
То есть можно ли сказать, что на сегодняшний день Запад, ну, образно, так скажем, Запад решил, что сейчас он будет вести диалог с официальным Минском, а оппозиция, грубо говоря, осталась за бортом этого диалога?
Нет. Я бы сказал, что Запад, как и говорит, и это так действует, что ведет диалог и с властями, и с оппозицией. Но ожидания от оппозиции просто уже уменьшались. Более реалистически сокращаются возможности.
Нагадаем, что политолог Балаш Ярабік каментаваў у нашай студыі адносіны Беларусі, Захадам ды США. Цалкам размову з экспертам слухайце і глядзіце на eurradio.fm у рубрыцы «Падкасты».
Дарэчы, у аўторак адбыўся цікавы палітычны інцыдэнт. На сустрэчы з групай амерыканскіх аналітыкаў Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусі не патрэбная расійская вайсковая база. Па яго словах, беларускае войска само здольнае абараніць сваю краіну.
Мы эту базу не размяшчаем здесь не потому, што мы хотим вам и кому-то показать, что мы вот суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Те вооруженные силы, которые мы здесь реформировали четырежды, я открыто об этом говорил, в состоянии обеспечить нашу безопасность и выполнить свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе Россия.
Заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з групай амерыканскіх аналітыкаў.
Дмітрый Пяскоў, прэс-сакратар Уладзіміра Пуціна, у сваю чаргу заявіў, што Мінск і Масква шчыльна ўзаемадзейнічаюць у рамках саюзнай дзяржавы, АДКБ, ЕАЭС і іншых аб'яднанняў. Але разам з тым не стаў каментаваць гэтую заяву Лукашэнкі. Ён дадаў, што не ведае кантэкст выказвання Лукашэнкі і не хацеў бы гадаць на кававай гушчы.
А мы звернемся да чарговай тэмы ў праграме «Еўразум». Абмяркуем рак малочнай залозы разам з выбітным лекарам, а пакуль перарвемся на музычную паўзу і выпуск навін.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю. 39-гадовая беларуская актрыса і спявачка Ганна Хітрык прызналася ў сваім фейсбуку, што змагаецца з ракам малочнай залозы трэцяй ступені.
Аня ўжо прайшла некалькі курсаў хіміятэрапіі, наперадзе лячэнне і аперацыя. А потым валасы адрастуць, страх сыдзе, я вярнуся да вас моцна, напісала Хітрык, і мы ўпэўнены, што так яно і будзе.
Пост Ані прымусіў нас звярнуцца да вядомага беларускага онкамамолага Леаніда Путырскага. Леанід Аляксеевіч распавёў, што мусіць рабіць сучасная жанчына, каб кантраляваць сітуацыю. Размаўляла з ім Маша Калеснікава. Першае пытанне, на якое адказаў доктар, гэта мамаграфія. Што гэта і калі трэба пачаць яе рабіць?
Почему начинается с 50 лет? Потому что маммография – это рентгеновское исследование, которое в молодом возрасте из-за плотности молочной железы самой не имеет диагностической ценности, как после 50. Потому что самая главная цель маммографии – это раннее выявление маленьких раков. До 50 лет никто не доказал пользы маммографии. Маммография все-таки – это облучение. И когда его начинают слишком рано делать, оно увеличивает само по себе. До 50 лет всего лишь практически два исследования чаще всего. Это самообследование женщин с учетом того, что 70% примерно находят сами женщины руками у себя образование. И второе, показываться к врачу и делать УЗИ. Вот ультразвуковой метод, как раз для молодых женщин, он более эффективен, чем маммография.
А как часто это надо делать?
Вообще-то рекомендует мировой опыт, говорит, до 40 раз в год, после 40 раз в полгода УЗИ делать. Причем УЗИ можно делать и в 50, и в 60, и в 70 лет в промежутках между маммографиями, потому что маммографии делаются раз в 2 года. Поэтому самообследование женщин должна делать каждый месяц сама себя.
Есть еще такое мнение, что можно раз в год сдавать анализы на онкомаркеры и быть уверенным, что с тобой все в порядке. Так ли это?
Нет. Онкомаркеры типа C15-3 не являются маркерами рака молочной железы. Это не специфический маркер, который цель его немножко другая. Для ранней диагностики рака молочной железы ни один уважаемый себя мамолог это не смотрит. Он может повышаться совершенно от разных других причин.
Есть такое мнение, что раздражительность тоже первый признак онкологии. Так ли это?
Да, у нас надо все белорусы, наверное, больны раком. Это глупость полная. Не надо человеку, если он нервная система не в порядке. Другое дело, что нервный фактор влияет на риск возникновения рака молочной железы. Это учителя, которые часто работают в такой нервной обстановке, женщины-руководители. Они чаще болеют раком молочной железы, чем примерно сельские жительницы.
В чем разница между третьей и первой стадиями?
Международная классификация, там стадия есть такая ТНМ, тумор нодулюс метастазис. Это по размеру опухоли, наличие или отсутствие метастазов в лимфоузлах, подмышечных, подключичных, надключичных и отдаленные метастазы. Отечественная классификация, советская еще, она давала классификацию по стадиям. Первая, вторая, третья, четвертая. Так вот, люди наши больше привыкли к первой, второй, третьей, четвертой и так далее. Для первой стадии характерно более... Это вот начальная стадия рака молочной железы. Когда опухоль не превышает 2 сантиметра и еще нету метастазов в лимфатических узлах. Тогда это первая стадия. Третья стадия, она разная классификация совершенно. Есть ее, но, как правило, это или опухоль более 5 сантиметров, и наличие хотя бы одного метастаза, двух, там, трех, особенно если уже четыре метастаза и более подмышечных, то это может быть третья стадия. Это может быть один подключичный лимфоузел, это может быть один надключичный лимфоузел. Тоже можно лечить, и тоже можно, но сложнее. Чем старше, больше размер опухоли, тем сложнее лечить. Вот почему я вместе с вами призываю людей любые вопросы находить доктора, причем грамотного доктора и лучше специалиста, онколога-маммолога, чтобы не пропустить, потому что жизнь настолько дорога каждому из нас, что мы понимаем, что, ну, наверное, дороже жизни ничего в жизни нет. Ну, можно сказать, конечно, это мама, дети, но, по сути дела, это все равно жизнь, потому что ты нужен той же маме, той, тем же детям.
Цалком размову с ведомым белорусским онкомамологом Леонидом Путырским можете послухать на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікава. Гурт «Dead Can Dance» прэзентаваў новы альбом «Dionysus». Як паведамляецца на афіцыйным сайце, у аснове іх канцэптуальнай пласінкі сем розных аспектаў міфа пра Дыяніса і яго культа, а музычная форма – араторыя, натхнёная духовнымі і свецкімі творамі 16-го стагоддзя. Альбом падзелены не на трэкі і песні, а на акты, а яны на тэматычныя часткі. У запісі былі выкарыстаныя не толькі інструменты і галасы салістаў і хору, але і розныя гукі прыроды, напрыклад, гул пчол у вуллях Новай Зеландыі і спевы птушак у Мексіцы і Бразіліі. Разам з рэлізам альбома «Dead Can Dance» праставілі кліп «Act 2 – The Mountain», знятага рэжысёрам Лукашам Пітлікам і прасякнутага паганскай сімволікай. У траўні і чэрвені 2019 года «Dead Can Dance» збіраюцца паказаць канцэртную версію «Dionysus» падчас свайго еўрапейскага тура. Амерыканскі гурт «Chainsmokers» прадзюсуе фільм, заснаваны на іх песні «Paris». Сценарыстам выступіць Мікі Рапкін, які напісаў кнігу «Ідэальны голас». А прадзюсаваць праект будзе нядаўна заснаваная самімі музыкамі прадакшн-кампанія «Kick the Habit Productions». Уласна, фільм можна разглядзець як прэзентацыю гэтай самай кампаніі. Музыкі прызнаюцца, што вельмі радыя быць паўнавартаснымі ўдзельнікамі забаўляльнай індустрыі і быць не толькі творцамі, але і прадзюсарамі. Песня «Paris», абраная для фільма, была выпушчаная ў студзені мінулага года. У яе запісі ўзяла ўдзел амерыканская спявачка Эмілі Уоррен. Кампазіцыя распавядае пра закаханую пару, якая перажывае цяжкасці насуперак усяму. Зоркі 90-х Spice Girls анансавалі свой доўгачаканы рэюніан тур. Гэта адбылося ў эфіры тэлеканала BBC, дзе з'явіліся чацвёра з пяці саліста калектыву: Мелані Чысхолм, Мелані Браун, Джэры Халіуэл і Эма Бентон. Пакуль графік тура складаецца з 6 выступленняў у гарадах Вялікабрытаніі. Ён стартуе 1 чэрвеня ў Манчэстэры. У тур спявачкі адправіцца без Вікторыі Бекхэм, якая адразу пасля афіцыйнага анонса апублікавала ў інстаграме ўласную заяву. Цытата: «Я не далучаюся на сцэне да Spice Girls, але яны былі вельмі важнай часткай майго жыцця, і я жадаю ім шмат любові і весялосці ў іх туры ў наступным годзе. Я дакладна ведаю, што гэта будзе фантастычнае шоу, і ўсе прыхільнікі застануцца задаволеныя», напісала Вікторыя. Апошні раз Spice Girls выступалі разам у 2012 годзе. І яшчэ гурт «Duran Duran» выпусціў кліп на песню «The Age of America», якая ўвайшла ў альбом 88 года «Big Thing». Выхад роліка прымеркаваны да 30-годзя кампазіцыі. У кліпе з дапамогай візуальных вобразаў параўноўваюцца амерыканскія эмігранты і птушкі, якія гінуць ад сутыкненняў з самалётамі. У роліку таксама можна ўбачыць надпісы «Беззаганнасць немагчымая» і «Рух несупынны». Клавішнік гурта Нік Роуз распавёў, што відэа – гэта погляд на чалавецтва са спачуваннем і з пагардай, якіх, на жаль, так не хапае ў нашым свеце ў гэтыя часы. А гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» завершаецца. Цягам апошніх гадзін пры мікрафоне для вас працавалі мы, Вольга Міцкевіч.
Да і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».